Вы слушаете подкаст «Фан повсюду». ВКонтакте, Ютубе, в Телеграм-канале «Международный фан», на Яндекс и Google подкастах вы можете нас найти. Почти 30 лет прошло с начала Боснийской войны, в которой принимал участие наш сегодняшний гость, писатель и историк Михаил Поликарпов.
Добрый вечер.
Об осаде Сараева мы с военным писателем Евгением Нориным попросили рассказать его в деталях.
В 92-м году, 29 февраля, это был високосный год, был референдум в Боснии и Герцеговине. Хорватская мусульманская община высказались за то, чтобы покинуть Югославию, а сербы еще ранее заявили о том, что они никуда не уйдут. Тут надо сказать, что у всех сторон были свои интересы, потому что мусульмане по программе минимум хотели получить всю Боснию, а по программе максимум они еще претендовали на Санжак. Это территория Сербии между, собственно, Боснией и Македонией. Полоска идет такая. В боснийском руководстве и в военном и политическом было много санджакли. Это выходцев из области на юге Сербии. Они были такими пассионарными горцами и, приехав в Боснию, в Сараево в 70-е годы, ну, они заняли очень серьезное положение. Например, нач генштаба уже во время войны армии Боснии и Герцеговины был Сефер Халилович санджакли. И Эйюб Ганич входил в политическое руководство. У хорватов были свои интересы. Они хотели вышибить табуретку из-под ног сербов, потому что через территорию Боснии проходили коммуникации, связывавшие сербскую Украину на территории Хорватии современной, где была непризнанная республика сербская, и территорию Большой Сербии. А сербы, которые жили в Югославии, никуда не хотели уходить оттуда. Их вполне все устраивает. То есть у нас есть клинч, три стороны, которые каждый хочет свое, и их интересы, в принципе, нельзя было как-то увязать. Но в начале войны мусульмане и хорваты выступили единым фронтом против сербов.
Здесь надо сделать, наверное, некоторые уточнения для наших слушателей. Дело в том, что Югославия еще при Тито и с самого, в общем-то, момента создания представляла собой некий сборный конструкт из территорий с очень пестрым населением. Она была населена сербами, хорватами, мусульманами. Это отдельный этнос, по происхождению это сербы, но с точки зрения религии мусульмане, причем со временем, эта характеристика стала уже не столько религиозной, а и национальной. Буквально национальность мусульманин, вероисповедание атеист. Причем даже внутри отдельных автономий, внутри Югославии, царила такая же черезполосица. И в частности Босния представляла собой ту часть Югославии, в которой вся эта проблема была выражена в наибольшей степени. Сербские, мусульманские и хорватские анклавы там находились в диком смешении. И в силу этого обстоятельства невозможно было провести новые границы так, чтобы они как-то были обоснованы с этнической точки зрения, чтобы поселить одну национальность в одном месте, другую национальность в другом. И с распадом Югославии сербы, пытавшиеся остаться в составе единого государства, образовали несколько вот таких непризнанных республик и в Боснии, и на территории Хорватии. И, собственно, война велась в основном между как раз вот этими непризнанными сербскими республиками, как бы сейчас сказали, народными республиками, и с одной стороны мусульманами, а с другой хорватами.
А как определяли и разделяли сербов от хорватов и от мусульман?
Дело в том, что мусульмане, они стали нацией в самой Боснии только в 68-м году. Не до этого были непонятно кем. А в Югославии они стали нацией в 74-м году по новой конституции Югославии. И тогда многие из них, которые раньше себя считали югославами, переидентифицировались в мусульман. Так как это очень странно, национальность мусульманин, то в 94-м году они себя официально переименовали в бошняков. Теперь они не мусульмане, они стали бошняками. Придумали себе новую такую нацию. Язык придумали новый, бошнякский. А чтобы он отличался от сербско-хорватского, на котором все говорили, его стали насыщать искусственно словами из турецкого и персидского языков. Причем многие из этих слов даже персидских, даже в турецком уже отсутствуют, но в бошнякский их решили внести. Итак, на следующий день после этого референдума мусульманская банда Сараева во главе с Рамизом Далаличем расстреляла сербскую свадьбу. Они были очень горды тем, что сделали, потому что один из участников банды потом называл себя боснийским Гаврилой Принц.
Это сомнительное достижение. Почему же он так гордился этим?
Вот он считал, что вот они начали войну. Но на самом деле масштабные боевые действия в Боснии начались немножко позже. Они начались в конце марта со вторжения туда хорватской армии. И первое массовое убийство которое было совершено в Боснии, это было убийство сербского мирного населения, которое совершили хорваты вместе с присоединившимися к ним мусульманскими ополченцами. Вот в ходе этого вторжения на севере Боснии. Тогда погибло, по различным данным, от 20 до 40 человек. То есть общепризнанно, там, по-моему, 26. Сербы считают, что было убито больше 40. Обстановка накалялась, потому что у нас появился новый игрок. Хорватская армия, которая вошла в Боснию. И в начале апреля в Сараево произошли массовые беспорядки. Там мусульмане захватили отель Holiday Inn, где находилась штаб-квартира сербской демократической партии. Мусульмане говорили, что их обстреляли снайперы, которые были в этом здании. Сербы говорят, что никаких снайперов там не было. Это была провокация, путч. В итоге сербские лидеры, которые до этого пытались как-то договариваться еще с мусульманами, уехали из города и переехали в Пале. Пале — это такой небольшой поселок недалеко от Сараева. Там был один отельчик «Панорама», и там, собственно, разместилось правительство Республики Сербской. А сам Пале имел статус временной столицы.
С того момента Сараево перешел под власть мусульман и присоединились к ним хорваты?
Фактически да. В апреле Сараево, за исключением пригородов, например, Илиджи, которые были у сербов, и нескольких районов, перешел под мусульманский контроль. Хорваты там тоже были, они были на стороне мусульман, но хорватов в общем населении Сараева было не так много. Давайте так поясним, что у нас есть город Сараево, есть административная единица Большое Сараево. Вот это город вместе с поселками. Большое Сараево до войны — это было 600 тысяч человек. Из них примерно 280 тысяч — это мусульмане, а около 200 тысяч — это сербы. То есть Сараево — это был город второй по величине по численности сербской городской общины после Белграда. То есть даже в городе Нови Сад тогда сербская община была меньше, чем Сараево. Естественно, Сараево был сербским городом, как они это считали, сербы. Их там было очень много. У нас произошел фактически раздел города на территорию подконтрольную правительству Боснии и Герцеговины во главе с Алией Изетбеговичем и пригороды, несколько районов города, которые остались под контролем сербов. В конце апреля начались артиллерийские дуэли. Мусульмане обстреляли Илиджу, сербы стали стрелять по городу. Наверное, началом полномасштабных боевых действий в районе Сараева нужно считать 22 апреля 92 года.
Вы говорите об артиллерийских обстрелах. А откуда стороны брали вооружение? Со складов Югославской народной армии?
Дело в том, что Югославской народной армии были еще войска территориальной обороны. Если Югославская народная армия формировалась по принципу, чтобы все воинские части были многонациональными, поэтому есть данные, например, что во время войны в Хорватии в 91 году 30% в воинских частях ЮНА в тот момент были албанцы. То есть они были смешаны. После демобилизации люди вступали в подразделение территориальной обороны по месту жительства. И фактически боснийские мусульмане захватили склады войск территориальной обороны. А склады ЮНА в дальнейшем были также разделены между сторонами, но большая часть их досталась сербам, в том числе с тяжелым вооружением, также перешла к мусульманам и хорватам. Они их еще и делили при помощи оружия.
Правильно ли мы понимаем, что получился такой слоеный пирог, когда мусульмане и частично хорваты удерживают, собственно, городскую часть, а сельская местность, ее контролируют сербы вокруг города?
Именно так. Не только сельскую местность, но пригороды с многоэтажной застройкой, несколько, вот как Илиджа, они также находились под сербским контролем. Некоторые районные домики в 2-3 этажа, они были поделены между сербами и мусульманами. И когда город поделили, в одном месте сербский клин доходил до центра, до речки Милецка. А там уже были многоэтажные дома. То есть какую-то часть многоэтажных домов практически в самом центре города оставались тоже под сербским контролем. Это очень тяжело понять, потому что, скажем так, сербские кварталы, которые сербы удерживали в самом городе, они также были в полуокружении, потому что мусульмане контролировали такие стратегические высоты, как Мой-Мило на юго-западе города и Дебела-Берда, в переводе сербского это «большая гора» на юго-востоке. И получилось так, что сербские районы, находившиеся между этими двумя высотами, внизу, они находились, например, в том числе и под снайперским обстрелом с господствующих высот. То есть пирог был слоен, его понять очень тяжело. Более того, я нигде не видел нормальной карты с секторами обстрела, потому что их нужно рисовать город, там понимать, что вот эти районы сербские простреливаются мусульманами с этой высоты, эти мусульманские простреливаются сербами с этих позиций. Слоеный пирог — это еще мягко сказано.
Как протекала жизнь в осажденном городе и в осаждаемом осаждаемых агломерации? Кто отвечал за порядок, кто защищал сербов, оставшихся в Сараеве, кто защищал мусульман, оказавшихся в агломерации подконтрольной сербами, и как это освещалось?
Вот тут мы подходим к самому чувствительному моменту. Сербы создали сараевско-романейский корпус, который и занимался осадой Сараева. Но не только осадой Сараева. Он также занимал позиции к северу от Сараева. Дело в том, что сербские позиции вокруг Сараева, в свою очередь, были в полукольце с севера. Если двигаться со стороны основной мусульманской территории через Ильяш, Семизовац, Вогощу, то там было, ну, на скидку, километров 20 до основной мусульманской территории. Все друг дружку осаждали. В самом городе мусульмане создали свои бригады. Особенность их была то, что их командующими, некоторыми, стали уголовники. Вот тот уголовник, который расследовал свадьбу, стал одним из командующих бригады. А еще одно возглавил Мушан Топалович, известный по кличке Цацо. Он был рок-певцом и гангстером. У него был свой фан-клуб, он был очень популярным. И когда началась война, он из бандита превратился в командующего бригады. И здесь мы подходим к важному моменту. Первоначально территория города, которая была у мусульман под контролем, оказалась разделена между вот подобными бригадами. Они были созданы в своих районах этого города по территориальному принципу. Они фактически как банды разделили этот город, и они занимались его грабежом в течение лета. В первую очередь они грабили сербов, которые не успели убежать, потому что первоначально еще испытывали иллюзии какие-то и верили мусульманским политикам, которые весной говорили, что они собираются строить многонациональное демократическое общество. И грабили, их убивали, в том числе ради жилья. Одна из убитых ради своей квартиры была русская. Ее фамилия была Неструева. Марина ее звали. Незадолго до этого вышла замуж за серба, но приехала в Сараево в очень неудачный момент. Когда сербские дома и квартиры были разграблены этими бандитами, они также начали грабить и богатых мусульман. И в течение лета город находился в жутком состоянии, мусульманские кварталы, потому что там шел грабеж. По принципу винтовка рождает власть. Вот эти бригады, эти отряды город разделили между собой. Сербы в тот момент никаких попыток занять город в принципе не вели, у них не хватало на это сил, силы были заняты на других участках фронта в Боснии основной. Но мусульмане при этом в начале июня попытались провести наступление, они заняли одну важную высоту на окраине Сараева, другие позиции они не удержали. Эти бригады воевали в том числе и между собой за контроль над городом с сербами. В июне, тогда же в начале лета, сербы передали международный аэропорт Сараева рядом с городом под контроль ООН. И тогда, летом, с августа, туда пошел поток гуманитарной помощи. То есть город питался и жил. В тот момент он находился уже на грани катастрофы продовольственной. Именно за счет международной гуманитарной помощи. Один момент. Власти Сараева большую часть этой помощи конфисковывали и использовали для армии, либо откладывали в госрезерв. Это было известно в начале, когда они по глупости публиковали данные по тому, какой объем помощи поступил, а потом они сообразили, что они так подставляют себя, и все это перестали. То есть город жил впроголодь за счет гуманитарной помощи, которая распределялась централизованно по карточкам. Кроме того, существовало определенное количество гуманитарных организаций международных, которые там действовали. Только они были непростые. Там было много мусульманских организаций, но они помогали только мусульманам. Были католические, например, Каритас, но она помогала только католикам, жителям Сараева. Сербы, которые остались в самом городе под контролем мусульманами, оказались в самом тяжелом положении, потому что не было никаких сил, которые бы их защищали внутри города. Они превратились в раятов в полном смысле этого слова. Когда в начале осени Босния перешла на военное положение, всех мобилизовали, сербы в качестве пушечного мяса были отправлены на рытье окопов. Там у них были больше шансов погибнуть от сербских же пуль с другой стороны фронта прилетавших.
Они превратились в рабов. Что им мешало уйти на подконтрольные сербами территории?
У них семьи удерживались в заложниках. Кроме того, все эти бригады имели свои частные тюрьмы, где были сербы. И когда там была цена выкупа серба, чтобы его вывести с той стороны на эту, достигала 10 тысяч немецких марок. Это была достаточно большая сумма для воюющей страны, где зарплата в тот момент упала до нескольких десятков марок в месяц, реально. Но если у вас есть родственники, работающие в Германии, то это было реально собрать. Их вывозили при мне, одного такого серба, во французском БТРе, французского контингента ООН. Так просто не перейти, потому что, извините, там линия фронта с солдатами, с минами, так не пройти. Первым тяжелым периодом в истории блокады Сараева было лето 92 года, когда город был во власти банд. И, конечно, второй тяжелый период наступил зимой 92-93 годов, когда жителям пришлось рубить деревья, жечь мебель, книги для того, чтобы продержаться эту зиму. А в дальнейшем все стало легче. Дело в том, что было налажено и газоснабжение города, и электроснабжение. Осада Сараева – это немножко не то, что мы можем представить по двум этим кратким словам. То есть город никогда не был в полной блокаде. И после первого года всех безобразий, что там творились, там были налажены и поставки продовольствия, медикаментов, и электро- и газоснабжения, конечно, эта жизнь далеко была некомфортной, мягко так скажем, что город находился на военном положении. Жителям было там очень тяжело жить. Те, кто не получали помощь от благотворительных организаций, жили очень тяжело. Но внутри города наиболее жизнь тяжелая была для той сербской общины, которая не успела его покинуть весной 92 года, которая не сообразила, что нужно квартиры, дома бросать, все, что нажито непосильным трудом, и уходить.
Получается, что французские миротворцы были задействованы в этой коррупционной, просто даже бандитской схеме с выкупом?
Да, были задействованы. 94 год вывозилось таким образом, потому что тогда французский ПТР, мусульмане на своих блокпостах не досматривали, и так сербы вывозили. Цифру 10 тысяч я знал тогда, и потом я встречал ее в литературе. То есть, видимо, 10 тысяч марок – это цена выхода из Сараева из мусульманских кварталов на сербскую территорию. Там был обмен также населения, который практиковался всеми странами, то есть их разменивали, в основном, видимо, гражданских, иногда военных тоже. Но я не знаю точно, какое количество людей прошло в ходе этого обмена. На территории Сараева был также концлагерь для сербов, государственный. Он назывался «Силос». Он находился в зданиях сельхозназначения. Я уже говорил о том, что были частные тюрьмы. В дальнейшем, когда ЦАЦ был убит, его убили свои же мусульмане в ходе спецоперации. На него официально возложили ответственность за убийство 400 сербских мирных жителей и военнопленных. Судя по этим цифрам, можно понять, что в самом городе сербы подвергались очень сильному террору.
А как Сараево снабжался вооружением и боеприпасами? Ведь это целая история — вести боевые действия в кольце.
Вот. Значит, во-первых, они смогли запустить там военные фабрики. И за первые полтора года они произвели большое количество мин и снарядов. Я считал, получалось артиллерийских мин и снарядов 50 единиц в день они производили. А в дальнейшем, в 93-м году, они прорыли под аэродромом Бутмир тоннель. Естественно, его прорыли с невмешательством миротворцев. Они занимали это поле. Фактически, город с 93-го года, он связывался пуповиной через подземный тоннель, а до этого, между Горбавицей и Луковицей, это на юго-западе города, был открытый проход. Фактически блокада, она не была полной все время. То есть первоначально там был проход, и он шел дальше через Игман. Это горный массив на юго-западе от города. Эта дорога шла к основной мусульманской территории. Но она использовалась преимущественно в военных целях, потому что проход-то он свободный, но с определенными ограничениями. Потом аэродром, как я уже сказал, с лета 92 года, через который идет поток гуманитарной помощи, благодаря чему город-то, собственно, и выжил. И в дальнейшем, в 93 году, под этим аэродромом был прорыт тоннель. А почему он был нужен? Дело в том, что в 93 году сербы провели наступление на Игмане, и в какой-то момент эту дорогу перерезали. Тогда было первое вмешательство НАТО в августе 93 года, угроза вмешательства. После чего сербы уступили часть территории, которую они заняли, миротворцам. То есть и в дальнейшем Сараево соединялся тонкой пуповиной территории, которые находились под контролем миротворцев, французских и канадских, ну и теми районами, которые занимали, собственно, мусульмане. Вы должны понимать важный момент. Мусульманские власти Сараева всячески препятствовали тому, чтобы мирные жители покидали город. Через этот тоннель мирные жители уходить не имели права. Более того, были случаи, когда организовывались конвои и вывозили мирных жителей автобусами. Согласие сербов, автобусы ООН. Были случаи, когда в самый последний момент значительная часть этих пассажиров снималась с автобусов. Властям нельзя было допускать, чтобы мирные жители Сараева покинули этот город. То есть город находился в двойной блокаде фактически, но наиболее страшной блокадой была блокада внутренняя. На эту тему опубликовано большое количество воспоминаний тех людей, которые сидели в этой блокаде. И определенную нарезку их можно почитать у нас в одной из книг Гуськовой. Это замечательный специалист по Югославии. Взгляд на события осажденного города глазами людей, которые там оказались, оставляет очень сильное впечатление, потому что понимаешь, что вот насколько эта война велась, в том числе в пропагандистских целях. Потому что если бы этого не было, можно было бы сказать, пожалуйста, последний ушедший из Сараева, выключите свет. Потому что тогда бы все просто уехали бы из этого города.
Что представлял из себя этот тоннель?
Это был тоннель больше километра, в том числе, по-моему, 800 метров он шел. Чисто тоннель, потому что там были еще подходные пути. По нему были проложены рельсы для вагонеток. Основная проблема была это вентиляция, то, что он подтапливался. Поэтому его постоянно воду откачивали. Там было низкое место. Я уже потом узнал, что сербы, конечно, узнали об этом тоннеле и пытались также провести в духе известных нам подземных войн контртоннель. Но если мусульманский тоннель затапливался, то сербы, которые пытались вести свой тоннель еще ниже, они тоже столкнулись с проблемой грунтовых вод. А кроме того, информация прошла на другую сторону фронта, так как миротворцы западных контингентов подыгрывали одной из сторон, то идея с контртоннелем была закрыта. Тоннель, который мы говорили, он использовался в военных целях, но не только. Была такса, по которой его могли сдать в аренду коммерсантам, которые поставляли в Сараево какие-то дефицитные грузы. И стоила эта такса 30 тысяч немецких марок за час. Туда поставляли алкоголь, кофе, то, что не шло по линии гуманитарных грузов. Мы помимо того, что сигареты являются товаром первой необходимости в воюющей стране, потому что всем солдатам в пайки нужно давать сигареты. И сигареты были фактически валютой в городе. По той информации, что я встречал, его копали за пачку сигарет в день. Это была зарплата людей, которые участвовали в создании этого тоннеля. Кроме того, вся Югославия, она потевшая на кофе. Она без него не может. Там было много богатых людей в городе, которые сидели на распределении гуманитарной помощи, на торговле награбленным товаром, на торговле живым товаром. И кофе на рынках также продавался, но стоил он очень высокие деньги, даже по нашим меркам.
А сербы пытались как-то скоординированно овладеть городом?
А у сербов не было таких попыток, если не считать попытку июля 93 года, когда они провели наступление на Игмане и ценой больших потерь, потому что ударные подразделения в ходе этого наступления потеряли 60 с лишним человек погибшими, свыше 100 ранеными. Так как это речь идет об ударных подразделениях, это потери чувствительные очень. И они перерезали дорогу, и тогда Сараево находился буквально на грани отпадения, потому что была перерезана дорога, по которой шли военные грузы между городом и большой землей.
А вот один из самых известных сюжетов, я бы даже сказал, жупелов югославской войны вообще и осады Сараева в частности, это снайперская война и снайперский террор. Что он в действительности собой представлял?
Я не могу представить, откуда взялись профессиональные снайперы в боснийской армии. У меня ощущение, что значительная часть снайперов — это были люди, которые в условиях перемирия, занимая позиции, обстреливали кварталы, занятые противником. Пристреляться было легко, поэтому, например, даже сербские кварталы были все завешены старыми плащ-палатками, как сохнущим бельем, потому что иначе они находились на районе Горбавица под обстрелом со стороны Дебелобордо. Обычно как проходило? Стояли знаки, предупреждающие пази-снайпер, это как у нас дорожные знаки, там они также стояли. Но людям это очень сильно надоедало, и они начинали в какое-то время и мирные жители, и военнослужащие ходить обычными дорогами под потенциальным обстрелом. Потом снайпера, или просто солдаты, а не снайпера, кто им это надоедало, они начинали вести огонь по мирным жителям, я просто знаю это по сербскому кварталу, после чего через какое-то время все начинали обходить эти дома теми тропинками, которые не обстреливались. Но и так шло какое-то время, пока опять это всем не надоедало. Недалеко от нас там был перекресток, и в начале 94 года там была история классическая, когда была сначала тяжело ранена сербская женщина, а потом был убит русский доброволец, и еще один человек пострадал, кто и пытались ее вытащить. Иногда, как я понимаю, в качестве снайперских винтовок использовались крупнокалиберные пулеметы, калибра 12,7, которые стояли на станках, прицеливали перекрестки, били на большое расстояние. Большой жупел вот такой информационный, это вот аллея снайперов в центре города. Так она и называлась. И я по тем публикациям помню, как французы там создали свои команды с автоматизированными устройствами наводки. То есть, когда кто-то стрелял, у них компьютеры определяли, откуда идет огонь. Крупнокалиберные пулеметы разворачивались и били в том направлении. Если огонь больше не велся, они, видимо, себе ставили галочку, потому что они снайпера убрали. Там был один американец еще, который был на мусульманской стороне, и который заявил о том, что его команда убила 6 сербских снайперов. Попытка как-то сопоставить эти данные с потерями у сербов, она никак не увенчалась, то есть люди жили в параллельных мирах. Антиснайперские команды на мусульманской стороне лихо уничтожают сербских снайперов, только сербы об этом не знают.
А вот вы упомянули русского добровольца погибшего, американца, воевавшего за мусульман. Насколько многочисленными были отряды иностранных добровольцев по обе стороны и какую роль в боях они сыграли?
Значит, на окраине Сараева, в собственном городе, на районе, известном как Еврейские Гробли, Еврейское кладбище, это часть Горбавицы, с осени 93-го до осени 94-го базировался русский добровольческий отряд, точнее, третий РДО. Вся история русских добровольцев — это там несколько отрядов, которые имели общую традицию и сменяли друг друга. бойцы, там, те, кто воевали долго, могли воевать в нескольких отрядах. Он был очень небольшим, порядка 10 человек. И у них была база, они занимали там 3 квартиры в частном секторе. Находясь, может быть, это большой плюс, в слепой зоне обстрела. Эти дома были настолько близко к мусульманским позициям на высоте, что снайперы из них не могли попасть в дома. А если идти ниже, можно было получить пулю нечаянно. Сами склоны этой Дабыл-Абатады, они были все очень сильно усеяны минами и не разорвавшимися боеприпасами. Он был, прежде всего, политическим фактором. Моральным. Сербы знали, что русские воюют вместе с ними. Небольшая русская группа, по-моему, 3 человека, была еще в Косиндольском батальоне. Это тоже недалеко от Сараева. Эта же группа составляла ядро РДО. Она осенью 1994 года ушла в отряд «Белые волки». Это сербский ударный отряд. Им командовал сержант Княжевич. Он насчитывал несколько десятков человек. И среди них было еще, видите, теперь 10 русских бойцов. Он тоже базировался недалеко от Сараева, то есть на территории Большого Сараева. То есть фактически на территории Сараева, но на окраинах его, постоянно действовало ну, чуть больше 10 русских добровольцев. Сколько было иностранцев на той стороне, я точно сказать не могу. Но вот мы знаем об американской группе из западных изданий. Ходили различные слухи, но слухи — это слухи. Как писал еще Марк Блок, вот на картах та линия, которая... заштрихованы за линией фронта. Это зона формирования военных легенд. Мусульмане были уверены, что русских очень много в той информации, которую они изначально давали западным журналистам. Одна западная радиостанция, вещавшая, назвала этот небольшой отряд, которым еще командовал Александр Шкрабов, небольшой отряд русских камикадзе. Шкрабов были характерны очень яркие и дерзкие операции, и о нем, естественно, знали. Я думаю, что как военный фактор я ни ту сторону считать не стал. Но вы представьте, город осаждает 10-15 тысяч сербов. Внутри находится мусульман, кстати, больше, чем сербов. Там на пике их было порядка 45 тысяч. Но после того, как в начале 1994 года Сараево стал зоной безопасности, сербы отвели тяжелые вооружения на расстоянии 20 километров и сдали их на склады под охраной миротворцев, под надзором миротворцев. Значительная часть войск мусульманских вот по этому тоннелю и по коридору, она вышла из Сараева и ушла на основную территорию, контролируемую мусульманами. Там в городе тоже осталось, по-моему, наверное, 1015-20. 15 тысяч с одной стороны, 15-20 с другой. Вы представляете, да, что 10 добровольцев, 15 на максимуме, они не могли стать каким-то существенным военным фактором.
Упомянутый Михаилом Александр Шкрабов – это русский доброволец, бывший мичман морской пехоты, до этого воевавший в Грузии. Он долго командовал 3-м русским добровольческим отрядом и, в конце концов, сам погиб в Югославии.
В июне 1994 года в одной из операций, в бою.
Что произошло после так называемого снятия блокады?
После объединенного хорватско-мусульманского наступления, поддержанного авиацией НАТО, сербы проиграли войну, они согласились на разделение Боснии по принципу 49-51. С одной стороны, это федерация республики сербской, а вторым ее элементом является мусульманско-хорватская федерация. То есть война закончилась в ничью, у нас есть территория с очень странным статусом под фактическим протекторатом Евросоюза, при том, что сербы последние годы поднимали вопрос о своем выходе, а хорваты, которые лишились своей автономии в ходе этой войны, поднимают тему того, что у них нет своего образования, им бы его хотелось.
Еще раз спасибо участнику военного конфликта в Югославии Михаилу Поликарпову.
До свидания.
Его публикации, другие выпуски нашего подкаста, а также статьи Евгения Норина вы можете найти в телеграм-канале «Международный фан».